Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог, наш постоянный эксперт.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Итак, давайте начнем с президентской кампании.
Так.
Вот так вот.
Еще какие-то женщины подтянулись.
Да еще какие? То есть мы знаем про Ксению
Собчак. А мужики-то будут хоть один? Один будет. Один.
Жириновский сказал, что он собирается.
Жириновский,
да? По-моему, да. Он говорил, что он собирается. Про других мы не знаем.
А что Путин выжидает?
Он еще не объявил.
Не объявил.
Нет, мы не знаем, будет он баллотироваться или нет. Вот. Знаем, пока только женщины. Пока женщины собираются, смело заявляют об этом, собирают штабы, целые дают пресс-конференции, где объясняют, над чем будет работать и так далее. Угу. Вот Ксения Собчак... Угу. Одна, она была первая.
Да.
По идее, я так понимаю, должна была быть единственная.
Почему?
Это же фишка. Единственная женщина-кандидат. На это можно было хорошо выехать.
А другие женщины не могут терпеть такого, чтобы была единственная женщина. Они не могут. Они когда вот видят, кто-то, значит, там какую-то сумочку купил, а это же типа сумочку купил.
Вот. Известная радиоведущая...
Я тоже такую же хочу. Даже лучше. Мне.
Да.
Лучше.
Известная радиоведущая Катя Гордон тоже сказала, она будет за женщиной детей.
Они друг друга терпеть не могут.
Может быть, именно поэтому. Не знаю. Посмотрим. Мне, честно говоря, риторика Гордон нравится немножко больше, чем Собчак. Ну, пока.
Есть риторика.
Но, по крайней мере, она уже говорит, что да, вот она объясняет векторы своей политики.
А, ну хорошо. То есть, видимо, не зря ее Гордон-то бил.
Хоть что-то.
Да.
Да? Мы знаем про Анфису Чехову.
Так. Она тоже идет.
Да, она сказала, если этот пост соберет 200 тысяч лайков, я пойду в президент. Слава богу, потом она сказала, что это шутка.
Хорошо.
А вот сегодняшняя новость. Некто Елена Беркова заявила о выдвижении в президенты.
Так.
Если вдруг кто не знает, то такая Елена Беркова, любой поисковик, картинки вам в помощь.
Если Роскомнадзор не заблокировал уже.
Да, да. Если
потому
вы на работе, то точно открывать нельзя.
Там это как это, да.
На работе точно открывать нельзя. Честно говоря, если вы мужчина и рядом с вами жена, то тоже не стоит.
Нет, открывать. А если вы политтехнолог на работе, то надо открыть, посмотреть, может, она клиентом станет.
И, в общем...
Обычно у нее клиенты, а тут она может стать.
Да, известная порно-звезда Елена Беркова заявила о выдвижении в президенты.
А чем она хуже Чичалины? Помните, была такая в Италии? Она тоже куда-то выдвигалась. По-моему, она даже что-то выигрывала.
Вот.
Какие-то... Что-то она там...
Причем на каком-то таком хорошем уровне, не районном, не муниципальные выборы.
Да, что-то типа какие-то там депутаты, еще что-то такое она выиграла.
И здесь я хочу у вас, Георгий Георгиевич, спросить.
Я голосовать за Берку?
Нет. Она не сможет. Она не сможет выдвигаться, ей 35 лет всего, и ей не будет 36...
можно.
По-моему, 36, по-моему. 35, старше 35.
Не меньше 35, может, вполне.
Окей. Угу. Хихоньки-хахоньки, это, конечно, все хорошо, все весело. Дарт Вейдер у нас в соседней стране выдвигался, у него в штабе был Чубакка и так далее.
Кстати.
Вот. Это все, конечно, хорошо. Но, елки-палки, это выборы президента. Это самое главное, что может быть, самое главное голосование, которое может быть у любого россиянина. К этому надо подходить со всей ответственностью, со всей строгостью и, в общем, серьезно. Не превращаются ли, когда выдвигаются вот такие кандидаты, когда вот так шутит, если этот пост наберет, там я там буду, вот это все, не превращается ли выборы президента в какой-то фарс?
Она стала депутатом, театр. Депутатом парламента стала Чичалина. Вот так вот. А мы чем хуже-то, я не понимаю. Фарс? А Жириновский с Зюгановым по 25-му разу это не фарс?
Но они хотя бы политики.
Миронов вообще сам по себе это не фарс?
Слушай, они хотя бы политики.
Какие они политики? Они...
Это люди, которые работают.
Не будем переходить на оскорбления. Работают они оппозицией. Но это же как... мне кажется, это фарс.
У них есть политические программы. Мы прекрасно понимаем, чего они хотят.
Они ничего не хотят. Они хотят только бабла. Ничего они не хотят. Как они? Они ходят уже по 25-му разу на выборы. И все эти троица... приевшиеся, одна и та же. Им надо хотя бы молодым дать дорогу. Невозможно. Невозможно. Только у Зюганова появился там, говорят, противник в партии такой, Клычков, как его раз, и сбагрили губернатором, чтобы не мелькал тут. А он собирался, говорит, выдвигаться на выборах мэра. Хотя бы Москвой занимался там и так далее. Поэтому, мне кажется, это еще больший фарс. А помните, когда Жириновский выдвинул Малышкова на выборы президента?
Был такой боксер, да.
И никто не говорил, что это фарс. Почему? Мы какая-то шовинистическая получается у нас разговор. Потому что только мужикам можно строить из себя идиотов и изображать, значит, что они идут на выборы президента всерьез. А теткам, значит, нельзя. Пусть тоже сходят таким же образом.
Слушай, ну если завтра Тарзан скажет, известный тоже стриптизер, муж Наташи Королёвой, завтра вот он скажет, Сергей Глушко, по-моему, зовут его, да? Вот завтра он скажет, я собираюсь. Ну это же несерьезно.
А вдруг за него проголосуют? Там миллионов 2.5.
И
это будет сигнал всем остальным. Понимаете, вот если за Тарзана голосуют, скажем, больше, чем за Миронова, да? Может такая быть постановка?
Ну, теоретически, да, конечно.
Ну, может. Или там за Собчак голосуют больше, чем за Миронова. Кто тогда из них клоун? А?
Хорошо, готовы ли эти люди, которые собираются стать кандидатами в президенты, пока они всего лишь кандидаты в кандидаты, ну, по крайней мере, до того момента, как подадут документы все, готовы ли эти люди действительно стать президентом, делать хоть что-то?
Ну, нет, нет, там надо собрать 300 тысяч подписей. И я думаю, что для Собчак это будет довольно тяжелая задача, вот. Ну, потому что это надо там создавать сеть, создавать активистов, собирать эти подписи и при этом быть, ну, как бы получить некие гарантии, ну, нет, не гарантии, а надо так, чтобы эти подписи не забраковали. Значит, если кто не знает, я могу сказать. Значит, в России можно собрать подписи правильно только тому, у кого их собраны неважно как. Согласятся принять. Вот если есть политическое решение принять подписи, скажем, у масона Богданова, то их примут. А если нет политического решения принять подписи у Явлинского, как это было на прошлых выборах, то их не примут.
Кстати, Явлинский сказал, вот что он будет кандидатом в президенты.
Ну и что, ради бога. Значит, ну тоже уже поднадоел. Вот, поэтому, значит, подписи у нас забраковать можно любую. Я в бытность, значит, когда сошел с ума и пытался заниматься политикой, я же помню, как это было в регионах. Там, когда 2000 подписей браковали в течение там, 30 секунд или 40. Приходит человек там, говорит, я графолог, это все неправильно. И все, и до свидания. А когда, говорит, в суде, а мы сейчас вот этих людей приведем, которые подписывались, они подтвердят, что они подписались. Нет, мы их слушать не будем. Подписи неправильные, все, идите лесом. Вот так собирают подписи и так их забраковывают. Если захотят принять подписи, примут любые. Если не захотят принять подписи, хоть ты язык высуни и в задницу его себе вставь, не примут.
Хорошо.
От усердия, я имею в виду.
Это, знаете,
без
только...
всякой этой самой.
Это знаете только вы или люди, которые...
Это все знают, кто занимается политикой реально.
В том числе...
Абсолютно все.
В том числе и Собчак, в том числе и Гордон.
В том числе и Собчак, и Гордон. И все остальные.
Хорошо, вот. Но раз они...
У подписи есть определенная цена.
Раз вот. Эти люди...
Да, в принципе, там подпись стоит... Сейчас не помню точно расценки, но думаю, там от 200 до 500 рублей, там, скажем, да? Вот. Но это нужно платить сборщику. Угу. Вот, это кэш, который нужно иметь, и кэшем платить сборщику за то, чтобы он собирал их правильно. Там очень масса всяких придирок к подписным листам, даже не только к самим подписям, а к подписным листам, а потом бракуют весь подписной лист, а скажут, а вот нам кажется, что здесь подписи одинаковые. Все. Все. Ему так кажется. Или, например, бракуют, потому что не совпадают паспортные данные. Например, в паспорте написано там Ставропольский край, там еще что-то, а тут написано, значит, сначала селение, а потом Ставропольский край. И тоже забракуют. Хотя может в паспортном столе быть в отличие, отлично, чем у тебя в паспорте написано.
Хорошо. Эти люди, которые сейчас собираются быть кандидатами в президенты, та же Ксения Собчак, она уже созвала штаб, она назвала тех, кто там будет работать. Понятно, что...
А штаб разбежался.
Штаб разбежался, но разбежался по организационным вопросам. Я так понимаю, что раз она готова была работать, значит, у нее как минимум есть деньги. Неужели
я думаю,
они
что
готовы
они как
тратить
раз, я их? Думаю, что они как раз почувствовали, что денег у нее нет. Вот такая есть версия.
Хорошо, сейчас небольшой перерыв. Потом, кстати, как раз вот про риторику, потому что действительно некоторые кандидаты в кандидаты уже делают какие-то заявления.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Так, снова мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Бовт, журналист и политолог. Мы говорим про выборы в президенты. Мы говорим про кандидатов в кандидаты в президенты. Вот Елена Беркова собралась. Известная порнозвезда. Хотя сама она говорит, что она никакого отношения к этому делу не имеет. Но это не важно. Нет, мы-то все знаем. Вот. Это, наверное, название такое более, скорее, народное, чем профессиональное. Да? Вот. И,
народное другое есть название из одного слова.
Ну,
ну ладно, мы не будем.
Не можем.
Роскомнадзор не дремлет.
Конечно, слушают денно и ночно. Что касается риторики, все-таки и госпожа Собчак, и госпожа Гордон, они уже сделали несколько заявлений.
Да.
Да, в частности, ну, они, ну, вроде как они разные, но они же вот ссорятся там между собой, там, девчонки, да? Угу. Но на самом деле, говорят, они все одно и то же. Вся риторика, все вот эти заявления и Собчак, и Гордон звучат примерно так. Я Ксения Собчак, мне 36 лет, угу. Крым украинский, Ленина похоронить. Гордон. Я Катя Гордон, мне 37 лет, про Крым еще подумаем, я за женщин и детей, а вот Ленина похоронить.
Угу. А про Крым она тоже что сказала, я просто пропустил.
Да, подумаем. Да, там было как раз вот угу. именно такое, что нет, не украинский, ну, еще поговорим. Вот. Я сейчас больше, честно говоря, про Ленина.
Да.
Слушайте, это самые банальные ходы любого человека, который ну, ведет какую-то агитацию.
Ну, надо с чего-то начинать, да, конечно. То есть... Входить в политику. Вошел в политику, глядь, а там Ленин лежит.
Угу.
Вот. Ну, что-то надо с ним делать. Либо выносить, либо не выносить. Вот, и поэтому такие... Есть какие-то такие сигнальные, системы сигнальные, да, вот угу. Сигнальная система, я посылаю вам сигнал, угу. Значит, моя паства, предполагание, Крым там наш или не наш, там, и Ленин вынести или внести наоборот еще, и еще кого-нибудь положить, Сталина туда вместе обратно туда засунуть, вот, или там памятник Сталина, ну, есть сигнальная система просто. Вот, дальше сигнальная система есть тоже такая же, значит, во внешней политике там. Ну, помимо Крыма, там есть американский заговор, ЦРУ против нас или нет, или там кто развалил Советский Союз. Ну, вот и целый набор, их, кстати, немного, набор таких...
То есть, это такие пункты, которые должны пройти все.
Мифов, да, мифов и мифологем, скажем так, которые вот определяют свой-чужой. Это как вот самолет летит, он подает сигналы свой-чужой, свой-чужой, его там опознают не по звездам, значит, или там еще почему-то, а по вот этому сигналу. Так и они.
Ну, спишь, нам Крым – это ключевой вопрос рэперный на сегодня.
Думаю, что нет.
Не ключевой?
Не, не ключевой.
А какой ключевой?
Ну, по поводу Крыма подавляющее большинство общества уже все для себя решило, и все, что тут ключевого.
Хорошо, что должен, с какой программы должен прийти кандидат? Ну, вот если брать тех, кто есть сейчас, то есть там Гордон, Явлинский.
Ну, мне кажется, да? Ключевая проблема – это неравенство. Как экономическое, социальное, так и политическое неравенство. Вот недавно был там случай, когда сбили, значит, полицейского ГИБДДшника на дороге, да?
Да.
Суда не было, ничего не было. Значит, виновного не назвали, был ли он вообще. Может, это сам гаишник виноват, что под машину бросился.
Это самая очевидная версия,
вот.
Да.
Проблема вот этих ездаков с мигалками, значит, и по разделительной полосе, и против правил, она есть. Ее почему-то никто не поднимает. Хотя раньше поднимали. А она, между прочим, выводит на более широкую проблему вообще социального неравенства наших граждан. Не только социального, но и перед законом. Потому что для одних один закон, а для других другой. Одного посадят, ну, условно, конечно, не буквально, а за мешок картошки, а другой может разворовать миллиарды и потом там, направиться на какую-нибудь вертолет-строительную корпорацию, к примеру. Руководить ею, да? Есть такой персонаж.
Ну, странный пример какой-то, честно говоря, не представляю, как такое возможно.
Да, действительно.
Это, наверное, где-то в параллельной
вселенной. Да, конечно.
Где-то в параллельной вселенной.
Конечно,
хорошо, вернемся к Ленину. Тут Рамзан Кадыров даже призвал перестать глазеть на труп Ленина.
Я не слышу пока возмущения Зюганова.
Я вас умоляю, Георгий Георгиевич. Зюганов напомнил
что?
Кощунику, между прочим, Кадырову, что Ленин Кадыров похоронен по-православному.
Ё-моё, я не знал, что есть такой православный обычай.
Ниже земли.
Хоронить Лены.
Ниже уровня земли.
А.
Ленин лежит ниже уровня земли.
Ага.
Так
ага.
Что здесь все.
А в православном обычае нет ничего по поводу осинового кола, куда его надо сбивать? Нет.
Нет.
Нет, нет, ничего нет. Ну, я просто интересуюсь чисто, есть или нет.
Это надо спросить у Зюганова, он большой специалист.
Он знаток обрядов.
Но лидер КПРФ Геннадий Зюганов заочно ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее предложил перестать глазеть на труп Владимира Ильича Ленина в мавзолее. По мнению политика, слова Кадырова являются кощунственными, а хоронить Ленина нет нужды.
А я думал, что Зюганов сейчас тоже станет сторонником того, чтобы вынести Ленина. Потому что с Кадыровым как-то спорить у нас вообще политики не очень такой это самое.
Ну, если... То есть вы хотите сказать, если Кадыров
есть
сказал,
по этому поводу
что
даже
надо...
анекдот, знаете, такой анекдот есть. Да. Он про женщин. Спорить с женщиной – это все равно, что возражать Рамзану Кадырову. Вот ты думаешь, что, ты прав на 100%, и вот ты уже извиняешься.
Так, идем дальше. Кстати, уже и Дмитрий Песков высказался о захоронении Ленина. Ну, здесь понятно, что по-песковски лаконичный такой ответ. Да. Мы знаем, что высказываются разные точки зрения. Общественно достаточно резонансные темы, но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации.
Это блестящая формулировка, я считаю.
То есть...
Блестящая.
В Кремле об этом не думают.
И хорошо. Это мимо него ходят. Каждый день и не думают об этом. Молодцы.
Еще одна. Они с другой стороны заходят, с другой стороны Кремля.
Кстати, да.
Так что они...
Они вот на параде были давеча и опять не думали. Посмотрел вправо. Что там такое лежит? А не знаю, что. Лежит и лежит. Подумаешь.
Так,
говорят, он тут всегда лежал. И забыли.
Никто не помнит, когда его сюда
Никто
вложили.
Не помнит, кто там
Никто
лежит.
Не видел.
Не видел, да, и вообще, конечно.
Давайте о серьезном. Накануне произошла ужасная трагедия. Первые новости были о том, что в Московском колледже нашли труп. Два трупа.
Извините, перебью.
Да.
Поклонская поддержала Кадырова в вопросе о Ленине.
Ну...
Хайп пошел нешуточный. Ну ладно, все,
так
поехали.
Вот, да, вернемся к этому студенту. Да, новость появилась о том, что найдены два трупа в одной из аудиторий Московского колледжа, одного из московских колледжей. Совершенно неважно сейчас название его. А потом, когда начали раскрываться подробности, стало понятно. Студент колледжа убил своего преподавателя, куратора, куратора курса. То есть, ну, классный руководитель. Вдруг кто не знает, что это такое. Да. Убил его ножом в шею, а потом покончил жизнь самоубийством.
Да.
При этом применив циркулярную пилу, которую, кстати, накануне, это стало известно буквально сегодня, которую накануне купил в интернет-магазине. И что самое страшное в этой истории, понятно, убийство – ужас, самоубийство – еще более ужасная штука. Самое страшное в этой истории, что в перерыве между одним и вторым действием он сфотографировал себя, он сфотографировал преподавателя своего. Он сделал селфи с телом преподавателя, который лежал все в крови, и выложил у себя на странице ВКонтакте.
Ну, жуткая история, жуткая. Жуткая, да.
Почему так? Что это может быть? Вот я у вас спрашиваю, как у журналиста, наверное,
это
да,
может
в первую
быть,
очередь. Это что? Это у нас люди поехавшие, просто
сумасшедшие. Во-первых, у подростков, молодых людей, у них неустойчивая психика, это раз. Во-вторых, в подобных местах бывают всякие вещи типа, значит, издевательств. Ну, и там давление, например, преследование и так далее. Я же помню, вот даже у нас в советской школе...
Это называется модным словом буллинг.
Буллинг,
вот сейчас, да.
Да, преследовать. И недавно тут проводился всероссийский урок как о правилах безопасности поведения детей в соцсетях. Ты там вот изучался этот вопрос, когда тебя травят в соцсетях, что делать? Я не знаю, что им там говорили по поводу того, что тебя травят в соцсетях и что надо делать, но проблема есть. И она есть во всех школах, учебных заведениях всегда... Почти всегда находится такой человек, которого, над которым другие издеваются. неважно по каким, он может быть внешность, или может быть еще что-то, или там характер его, и там, ну, в морду он не может дать, например, ответ. Вот, так что это может быть, скорее всего, это вот такой вот.
Ну, здесь...
мне кажется, надо расследовать сразу то, что в данной школе происходит. Вот, ну как, в свое время ведь начали довольно активно бороться с дедовщиной в армии. Угу. Да? И по мере того, как срок службы снизился, да, то она стала менее острой. Вот эти примеры как-то сейчас не выплывают на поверхность.
Ну, слушатели нам пишут, это ужасный мейнстрим, кино, игры, соцсети, одним словом, хайп.
Ну, при чем здесь кино и соцсети? Надо посмотреть, что в этом учебном заведении творилось на самом деле. Какая там обстановка была.
Еще одно сообщение. Какие мы все стали нежные, ранимые, просто ужас. Как мы выжить смогли, ума не приложу. Ну, вот действительно, очень часто...
Тоже такие случаи были.
Ну, вот очень часто поднимается вопрос. Я в свое время, вот мы там 20 лет
хорошо,
назад...
В армии люди вешались от дедовщины. Ну, что вы рассказываете? Не сейчас, а вот некоторое время назад, в советской армии в том числе, были такие случаи.
Ну, давайте сделаем небольшой перерыв, прервемся на новости, после них обязательно вернемся. 4 минуты. 4 минуты у нас не будет, и мы будем снова здесь.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Не так много времени у нас осталось, а у нас еще есть две темы, которые очень хочется обсудить. Итак, начнем с личного. Сдавали ли вы, Георгий Георгиевич, биоматериал?
Анализы сдавал.
Биоматериал, который вот сейчас американцы...
Синовиальную жидкость не сдавал ни здесь, ни там... Нет.
И образцы РНК, которые пытаются закупить ВВС США у неких подрядчиков, ну, ищут все подрядчики на то, чтобы было там, по-моему, 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной кислоты.
Жидкости.
Да, прошу прощения.
Это та жидкость, которая находится в суставе, в частности, в коленном, например.
И вот якобы на сайте, где размещен этот заказ, говорится о том, что, например, у украинцев нет, не подходит. Только русские, только в России.
Значит, я... специально сегодня поинтересовался этим, даже не зная, что это будет тема нашей передачи, и выяснил, что там все-таки не о русских, не о славянах идет речь, а о кавказцах. То есть там оговорено, что это должны быть лица кавказской национальности у нас, так это и уточнено в этом подряде. Значит, беседуя вчера тоже из любопытства с некоторыми людьми, которые имеют биологическое образование, я спросил, вот нахрена им это делать? Они меня отослали, значит, к Вавилову, который собирал... И вообще, вот помните, была история, когда в Эрмитаже... не в Эрмитаже, а в институте, значит, вот в Ленинграде, который был блокадным, да, там хранили семена со всего света, и не съели их даже во время голода блокадного. То есть для того, чтобы проводить генетические и прочие исследования, нужно как можно более полный набор соответствующих, значит, образцов. Вот, поэтому, видимо, образцы кавказской, значит, синовиальной жидкости у них отсутствовали, и они решили восполнить этот пробел. Что касается теории биологического оружия,
да,
то, в принципе...
Ну, это, естественно, главная теория, да, что вот они хотят вычислить наш ген, и вот именно по этим генам...
Нет, вообще биологическое оружие, вообще для этого не обязательно должна быть синовиальная жидкость, это первое. Второе, значит, эту же жидкость можно найти ведь у многочисленных выходцев из СССР, в том числе из Кавказа, в самих США.
Факт.
Да. В-третьих, когда вы создаете оружие против, значит, допустим, против, в данном случае, кавказцев, да, то, значит, стопроцентная вероятность, что вы не можете создать такое оружие биологическое, которое будет убивать только их. Потому что это быстро распространится и на всех остальных. Вирусы мутируют. Поэтому если вы создаете вирус, который убивает одного представителя гуманоидов и европеидной расы, то, значит, на следующий день этот вирус будет убивать всех остальных представителей европеоидной расы. Все. Точка. То есть это нужно, скорее всего, для создания какого-то, значит, медицинского препарата.
Почему именно у кавказцев тогда?
Потому что отсутствует этот образец у них. То, что он у них есть. У них там все остальное, видимо, уже есть, а нужны вот еще эти.
То есть у них есть там, грубо говоря, татары, башкиры?
Нет, я не думаю, что...
Немцы?
Нет, европеоиды есть, но кавказцы, так же, как вот испаноязычные, это тоже в Америке отдельная категория населения, но она относится к европеоидной расе. Мы их не выделяем отдельно. Как и кавказцев, собственно, не... Ну, мы выделяем по политическим, скорее, общественным причинам, но не по расовым, да? Мы выделяем там негроидное, азиатское, там индейцы и вот европеоидная раса. Вот. А американцы отделяют их, они считают, что они чуть-чуть чем-то отличаются. Вот и поэтому, видимо, это звено, оно отсутствовало, они хотят его получить. Вот с 90% вероятностью биологи мне сказали, что для создания некого, значит, медицинского препарата. Ну, вот, почему?
Да,
ну,
да.
Потому что артрозы, там все это неизлечимые вещи. Вот. Почему? А почему Пентагон и почему вот, значит,
почему именно военно-воздушные силы?
Потому что это распространенная практика в Америке. Если Rush Today не знает, то им можно рассказать. Военные спонсируют очень много научных, в том числе медицинских программ. Ну, потому что военная есть медицина. Вот. Это странно у нас слышать, потому что наша Минобороны ничего не спонсирует из фундаментальных исследований, но в Америке это распространенное дело. Вот и все. Что не исключает создание там каких-то вредоносных вещей, которые тоже... Но в таких случаях обычно открытый конкурс не объявляют, а ведут дело все в секрете. Ну, вот, раз конкурс был открытый, то...
Значит, там точно скрывать нечего.
Ну да, скорее всего, речь о лекарстве.
Нам слушательница пишет, что-то с терроризмом может быть связано.
Ну, почему именно такая узкая выборка? Почему им нужна вода из коленной чашечки, грубо говоря? Непонятно. Вот, скорее всего, именно вот на артрозы, артриты и прочую фигню это все направлено.
Вот и нам еще слушатель...
Потому что биологический материал можно найти другой, там, спинномозговую жидкость найти, и там в самих же штатах найти бывших кавказцев каких-то и взять оттуда, и никаких проблем нет.
Это можно даже найти
второй недавно фактор, приехавшим. Второй фактор, почему в России, потому что это дешевле, чем брать в Америке у такого же кавказца. То есть фактор денег. Вот. И, опять же, есть масса примеров, когда у нас есть очень хорошая была в свое время химическая школа, и вот когда американцам и западноевропейцам надо было создавать какие-то новые химические препараты, они заказывали их здесь, потому что дешевле. И биологическая школа тоже, в принципе, русская считается довольно неплохой, поэтому, значит, есть определенные гарантии, что здесь возьмут эти образцы качественно, а не, значит, в какой-нибудь Азии, там, может быть, возьмут хуже.
Ну, нам слушатель пишет, какой у вас специалист, однако Пентагон решил изготовить лекарство для кавказцев, смеется Сергей из Ростова.
Да нет, он не понял, мы о чем говорим. Пентагон решил изготовить лекарство, которое будет действовать на, значит, какие-то заболевания суставов, и для этого ему нужен полный набор всех генетических особенностей со всего мира, скорее всего. Скорее всего, для того, чтобы выявить, где какие-то есть какие-то особенности генетического кода, которые, значит, вот, дают меньший процент артритов и прочих заболеваний.
Ну вот и еще одно сообщение. Ничего ли не путает Георгий Георгиевич? Caucasian по-английски – это европеоид, без связи с Кавказом. Это то, о чем мы с вами говорили сейчас в перерыве.
А немцы кто тогда такие?
Европинс.
Так, дальше идем. А славяне кто тогда такие?
Ну вот, может быть...
Это европеоиды, но именно южные. Да, европеоиды, но южные европеоиды. Да, европеоиды, но южные. Не северные, не скандинавы, потому что они отдельно обозначаются. Скандинавы никогда американцы не назовут Caucasian. Правильно? И немцы не назовут. И русского славянина белобрысого тоже не назовут Caucasian. Ну, вот как бы никогда не встречал такого, чтобы так называли.
И еще одна тема, которую очень хочу с вами обсудить. У нас же на носу тут праздник большой. Большой праздник, День народного единства. Вот тут эксперты спорят, стал ли этот День народного единства праздником вообще, или это просто выходной. Давайте мы сейчас услышим небольшую справку у меня для вас вообще, откуда появился этот День народного единства, и продолжим. У нас буквально 3
минуты.
Кстати
говоря, они же про украинцев говорили, что украинцев не давать.
Да.
Они же тоже европеоиды.
Ну. Факт. Давайте про День народного единства теперь.
Справка на радио «Комсомольская правда».
День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Этот праздник пришел на смену Дню Великой Октябрьской социалистической революции, который праздновали в советские годы 7 ноября. Годовщину революции перестали отмечать в 1991 году, но эта дата у многих россиян до сих пор ассоциируется с Красным днем календаря. День народного единства связан с именами Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Они возглавляли народное ополчение, которое боролось с польскими захватчиками в начале 17 века. Именно в начале ноября 1612 года крестьянское ополчение под предводительством Минина и Пожарского полностью освободило Москву от поляков, открыв тем самым новую страницу в истории нашего государства.
Ну и вот сейчас эксперты спорят, действительно ли это праздник или все-таки просто выходной. Ну, в общем, одни говорят, что нет, это праздник, народное единство, все дела, мы вот все объединяемся, любим друг друга. А другие говорят, да нет, на самом деле никто на это уж так не смотрит, это просто выходной, за что спасибо нашему правительству там, и всем остальным, которые все еще делают этот день выходным.
Мне кажется, что наш народ не проникся идеей общенационального примирения и согласия, поэтому это для него... по большей части выходной. У меня такая точка зрения. У нас в обществе довольно много по-прежнему еще ненависти, злобы и взаимной вражды. По всякому поводу, будь то захоронение Ленина или фильм «Матильда», значит, еще что-нибудь там может вспыхнуть. Вот, как-то мы недобры друг к другу, поэтому праздник этот не очень популярен.
Но
скажем
нас
так.
Слушательница пишет: День народного единства. Отмечаем победу над польскими оккупантами, когда само существование страны было под вопросом.
Ну, строго говоря, 4 ноября в Москве тогда ничего не происходило. Я специально этим занимался, и ни 3 днями после, ни до тоже ничего не происходило. Это был праздник иконы Казанской Божьей Матери. Вот, и к нему и приурочили, собственно, это, закамуфлировав некогда под День всеобщего примирения.
Ну, кстати, ровно об этом вот нам как раз пишет слушатель.
Вот, да. Поэтому что лукавить-то? Но поскольку нельзя было православный праздник сделать по политическим причинам таким общенациональным, то придумали вот это название искусственно. Оно ни к какой дате не привязано. 4 ноября в Москве, еще раз повторяю, ничего не происходило. Ничего.
То вообще. Есть абсолютно искусственный праздник, который все искусство, ну, у нас не очень хорошо приживается.
Дата искусственная, да. И, в общем, как выяснилось, и повод был довольно искусственный тоже, поскольку примирения такого мы друг к другу пока не чувствуем.
Ну вот, у нас буквально 40 секунд осталось. Многие все-таки по старой памяти празднуют День Великой Октябрьской социалистической революции еще.
Да, и будут праздновать. Советское поколение пока живо, оно и будет праздновать этот день.
Именно поэтому...
Это потому что это основание государства, преемником которого мы являемся. То ну, вот так, как ни крути.
В принципе, все логично.
Ну, с равным успехом можно праздновать и февральскую революцию, потому что революция началась в конце февраля, тогда можно и начинать и праздновать целых полгода подряд.
Проходит полгода и заново.
Да, и начало окончания революции. Начало революции, окончание революции.
Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, журналист и политолог, как всегда, по четвергам в нашей студии. Я Валентин Алфимов. Спасибо, что были с нами.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.